нас и праздничный, и рабочий, поскольку значит, наша республика и наш город удостоились чести, чтобы на базе нашего корейского отделения ВТО была проведена творческая лаборатория под руководством Олега Николаевича Ефремова, народного артиста Советского Союза, руководителя Московского художественного театра. Ну, говорить о Олеге Николаевиче не приходится, вы все его хорошо знаете, знакомы с его творчеством. Значит, вот эти дни они ознакомились с очень поверхностно, конечно, поскольку сумели посмотреть Олег Николаевич один спектакль, а наш гость, кандидат искусствоведения Смелянский, два спектакля. Вчера с драматическим русским театром было проведено обсуждение спектакля. Вечером работала лаборатория, значит, кроме работы, значит, наши гости сумели ознакомиться и с нашей достопримечательностью, Кижами, а вот сегодня любезно согласился Олег Николаевич встретиться вот с нашими коллективами, с творческими работниками наших театров, для того, чтобы поговорить вообще о наших судьбах, что ли, нашего театрального искусства и, в общем, ответить на все интересующие вас вопросы. Так что прошу любить и жаловать.
Ну, наверное, надо что-то мне вначале сказать, да? Для затравки, как говорят. То действительно спектакль, который я смотрел, мы вчера его уже, так сказать, разобрали до корки, но в принципе это серьезно, это большая культура театральная. То, что, так сказать, иногда встречаешь в провинции, этого нету. Можно просто, так сказать, всерьез об этом говорить без всяких, как говорится, скидок. Я не хочу пересказывать вчерашний наш такой долгий разговор, но есть стремление действительно, так сказать, к каким-то истинам театральным, и это самое, так сказать, трогающее и волнующее. То, что я видел. Потом в Кижи мы поехали, и тут я обалдел уже совсем. То, что вы рядом с этим, то, что так это красиво, и не просто красиво, никогда не могу понять, ну как это они могли сделать? Значит, можем делать, наверняка существует какая-то, так сказать, потребность духовная делать и театр, и искусство, и все. Так что задавайте вопрос. Я не хочу, так сказать, давайте вопросы, знаете почему? Потому что иначе, так сказать, я без конца могу рассказывать о театре там и все, но чтобы мы как-то сконструировали разговор, да? Я считаю, например, что ваш режиссер должен ставить и Шекспира, конечно. И может быть, у него получится даже Чехов. Это почти невозможная вещь, понимаете? Кто сейчас поставил Чехова? Никто. Муэм правильно говорил, что он был такой крепкий драматург, вы знаете, да? И он говорил, Чехов не драматург. Не драматург, нет. Почему его спрашивали? Да потому что его могут сыграть только гениальный актер. Ну вот я считаю, что вот то, что я видел, да, вы имеете право на Чехова. Да еще рядом с Кижами, а как без него сейчас?
Значит, вы усмотрели, что у нас гениальный актер есть?
Я думаю, что есть высокая культура. Высокая культура актерская и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно. То есть вот это стремление к какому-то постижению духовности. А кто еще духовность-то будет нам вкладывать в нашу жизнь, как не театр? Смотрите последнее постановление, значит, партии. Смотрите, какие там, в общем-то, для нас важные вещи, что люди иначе уже мыслят, выросли, прочее, и так далее, и так далее. Я поразился, когда говорят, например, просто в постановлении черным по белому, что уже хватит, каждая семья получает, например, ну, 3 газеты. Что же в каждой газете одно и то же, да? Ну, не читали, я вижу, да?
Обсуждали, да, читали.
Обсуждали? И поэтому, чем больше театр будет заниматься вот тем, что я видел, тем это будет, по-моему, правильно. Это не значит, что не надо, так сказать, вгрызаться в жизнь. Надо. Но тут надо, так сказать, чтобы понимали вас и ваши руководители. Это не всегда так бывает. Но в конечном итоге все равно понимают, что надо, чтобы театр врезался в жизнь, врезался, будоражил, волновал, бесил. Что угодно. И тогда актер начинает ощущать себя, в общем-то, не последней фигурой в обществе, понимаете? Мало того, он ощущает тогда себя необходимой, просто необходимой фигурой в обществе. И это ощущение самое замечательное. Если кто-то его не испытал, то просто думаю, что испытаете еще, если только на этом пути стоять. Пути необходимости, необходимости все равно, так сказать, не просто играть там какие-то там спектакли, все, это уже скучно, это уже неинтересно. Нет. Самые главные вопросы нашей жизни мы должны. Вот так. Я правильно говорю? Ну и вроде исчерпались, да? Спрашивайте, я вас спрашиваю.
Можно вопрос?
Да.
Олег Николаевич, в каком направлении сейчас театр ваш и ваше руководство? Какую проблему, так сказать, вы поднимаете в вашем театре?
Вот это уже интересно, да? Вы знаете, МХАТ это очень сложная, так сказать, соединение разнообразных, так сказать, и талантов, и людей, и прочее, прочее. Вот сейчас я готовлю реформу. Уже вокруг этого столько и разговоров, не знаю, получится, не получится. Я хочу разделить труппу пополам, чтобы одна, так сказать, продолжала тенденции своего развития 50-х, 60-х годов, а другая сцена, значит, искала бы и что-то осуществляла сегодня. Если говорить о сегодняшних моих пристрастиях, я вам могу сказать, что это связано, конечно, с лучшей нашей, так сказать, мыслью писательской. Кто это, что это? Это трудно так сказать. Мы, современники, никогда это не понимаем. Просто у нас есть тяга, у нас есть любовь, да? К этому драматургу, к этому драматургу. Ну, я люблю Рощина. Я люблю из современных, любил, вернее, сейчас уже, так сказать, он в кино только работает, Володина. Но современник, например, это Володин, конечно. Рощин, например, сейчас, вы знаете, ему сделали операцию на сердце. У него сейчас механическое сердце, значит. И он не пишет пьесу, не пишет. Вот он ходит, смотрит спектакли, злится, мучается. Нет, говорит, так нельзя, так нельзя. А как, сам не знает. Значит, все мы все равно думаем о том, ну как же отразить время, как же все равно зацепить самое главное, чем мы мучаемся. А без этого театра нет. Только вот все вот так живут, строят, делают дела великие там и прочее, прочее, но все равно мы должны в душу попасть. В душу не попадем, все мимо. Ничего не получится, понимаете? Поэтому только об этом мы и должны заботиться, как попасть. Пасть в душу нашего любого, понимаете, человека, как его зацепить, как его, так сказать, заставить жить, так сказать, духовнее, выше и прочее, прочее. Вот все. Я не ответил, конечно. Это очень сложно. Вы говорите, какая проблематика? Ну, проблематика жизнь наша, сегодняшняя жизнь. Я от нее никогда не прятался, понимаете? Поэтому Гельман у нас в театре, поэтому там другие авторы, и в театр приходят, можно сказать, вот сейчас я вам скажу, и подсчитайте, в среднем две пьесы в день. Ну вот теперь подсчитайте, и какую-то часть я должен читать. Поэтому я вырвался к вам, и я отдыхаю здесь. Мне так хорошо, чудно, просто замечательно. И Кижи, и спектакль, который мне там показал, и вообще все, мне так это близко и так это красиво и здорово, что, извините, что, может быть, не говорю каких-то вам такого нужного, что ли. Но ставьте Чехова, я вас умоляю. Вы вот уже подошли к этому. Ставьте Чехова. Может быть, тут просто повернется. И главная наша проблема вчера... Почему зрителя не было? В чем дело? Почему нет? Ползала пустые. Почему? Наверное, надо приучить. Надо приучить именно это смотреть. Не детективчики, не это, не просто, так сказать, развлекать, а заставлять думать вместе, так сказать, с вами. Нет, мы главная сила, дорогие мои, если говорить про идеологию, про смысл действительной идеологии, то главная сила вы. И никуда не деться. И надо каждому очень смело для себя ответить. Да, ты вот занимаешься этим делом. Никуда не деться. Никуда. И тут можно и спорить там, с руководством, с начальством, как угодно, но в конечном итоге всегда договоритесь. Всегда договоритесь. Потому что все равно все хотят, и все понимают, что надо, чтобы в искусстве было серьезно. Вот и все.
Профессуре Петроса, любимого.
Вы знаете, это мы сразу снимем вопрос. Знаете почему? Потому что я хорошо отношусь ко всем талантливым людям. Вот и все. Толя Эфрос – это очень талантливый человек. Ну так что тут говорить? Я не могу там его принимать, потом то-то. Это я. Ну то, что это вообще, так сказать, явление нашей уже жизни театральной, никуда не деться. Юра любил. Ну это же замечательный талант. Ну, пожалуйста, критикуйте это все. Вот он такой формальный, все. Ну, я не буду у него работать в театре там. Но кто-то будет все равно. Это все талантливые люди. Эфрос, Любимов. Это все настоящее, вы понимаете, тут не подмешать ничего. Мучаются, делают дело. Тянут воз этот, ну что? Когда вот есть, вот кого не люблю, конъюнктурщиков, которые начинают, так сказать, на искусстве делать свое дело, варить кашу, вот это очень плохо.
Так мы... Ну давайте, задавайте вопросы, друзья. Чему-то были они обучены, может быть, не так, как мы. Что в них, вот было ли что-то, чего, допустим, не хватает вот современным молодым актерам?
Содержание.
Только внутреннее содержание.
Биография.
Вы считаете только это?
Я даже вам так скажу. Я к этому спектаклю скептически отношусь. Так, если честно говоря. Это чистая ностальгия. Успех, вы не представляете, какой был успех. Сумасшедший, это обвал. Но это была чистая ностальгия того зрителя, который их любил когда-то. Я репетировал только вот так, могу сказать. Я очень коротко с ними был, потому что в основном репетировал спектакль Толя Васильев. Такой есть замечательный парень, очень талантливый режиссер, очень. И я пришел уже, так сказать, когда старики мне пришли и сказали, Яншин сказал, знаешь, если вот так будет продолжаться, то мы, значит, уже все, мы уходим. Ну и я пришел. Что я говорил? Что я говорил? Пруткина я говорил. Марк Исаакович, ну ты же играл Вронского. Ну вспомни. Ольге Николаевне Андровской. Ольга Николаевна, вы помните, как вы блистали там то-то? Ну, вспомните. И все. И больше ничего. И единственно был сильный физический человек в этот момент Алексей Николаевич покойный Грибов, который текст не мог запоминать, но который у меня выполнял все физические дела. Он переносил все, все ставил там и так далее, и так далее. И говорил, ну я вот тебе ношу, но текст я все равно не смогу. Ну вот и все. Наверное, конечно. Именно для определенного зрителя. Неужели вы не понимаете, что вот ваша задача сейчас завоевать зрителя, но немалыми средствами. Немалыми средствами. А именно всерьез. Всерьез, всерьез. Понимаете? Все у вас есть. По-моему, все. И у меня нет сомнений, что вот я приеду через год, слышь, и не смогу попасть к вам в театр.
Вы только приезжайте, мы контрамарку дадим.
Да нет, я-то пролезу, если мне надо будет. Пролезу как-нибудь, но действительно, вот эта проблема главная. Как его задеть? Чем задеть? Понимаете? Не обольщайтесь. Очень легко пойти по пути такому, знаете, что-нибудь, так сказать, сыграть, сразу все кинутся. Эту тему, как раз записка. Можно ли ставить спектакли для конкретного зрителя? Но мы играем всегда конкретно для кого-то. Но если, так сказать, мы не думаем, о самом, как говорят, ну вот Станиславский, что ли, говорил, тетя Маша, да, или как? Мне думается, надо. Театр такое искусство, самое демократическое кино ты там можешь снимать, как хочешь. Там. Но театр это обязательно, чтобы все. Все. Я бешусь, я сам играю иногда. Но не понимает там какая-то часть, там что-то не воспринимает. В конечном итоге я виню себя. Другое дело, что надо воспитывать, надо приучать, понимаете? Это мучительно, это трудно. Делайте что угодно, придумывайте что угодно, я не знаю, устраивайте какие-то там... Ну, придумывайте, что хотите, придумывайте. Играйте еще лучше. В конце концов. Но зритель должен быть, вот есть в этом городе зритель, он должен ходить. Понимаете? Я понимаю эту записку. Это тоже иногда моя боль. Ну вот сейчас мы играем, например, «Утиную охоту». Ну ползала это все не воспринимает, активно не воспринимает. Все сидят все равно до конца, кончается спектакль, аплодисментов нет. Потом начинают хлопать там. Мне Эфрос говорит, не тот финал, Надо что-то такое, чтобы... А! Но я не могу на это пойти, понимаете? Я буду тогда просто, ну, врать буду. Вы знаете, я могу так сказать, мне этот спектакль активно не нравится, хотя он имеет очень большой успех. Тема с вариацией. Начинается все, по-моему, с отвратительной пьесы Алешина. Мелодрама, безвкусная и просто дрянная. И Юрский так поставил, вот, если бы все играли как он, все было бы хорошо, может быть. Он поставил так, я к этому делу отношения не имею, к пьесе. Вот смотрите, поэтому он ввел там Боккаччо, там ввел еще какие-то сцены. Сам Сережа, ну я его просто очень люблю, и я понимаю, я слежу за ним, он все время мне подчеркивает, мол, Олег, гляди, я к этому отношения никакого не имею, вот я так играю, иронично, там все, там то-то, 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 но Плят-то играет всерьез. И тогда начинается что-то страшное, понимаете? Как только это всерьез, это невозможно. Ну, это мой вкус. Вы понимаете, я не хочу. А то, что он переехал в Москву, это прекрасно. Ну, хоть рядом. Он должен был ко мне переехать. Но там это сложные были дела, история какая-то непонятная. Он замечательный, во-первых, актер. Ну, чтец, вы его слушали, да? Ну, это замечательно, правда? Потрясающе. Как вот это он делает, как это он умеет, я не знаю. Но он и актер замечательный в театре. У него много идей в голове, и все, я надеюсь, что-то будет еще. Но то, что он в Москве еще, это лучше. Ну вот как я отношусь к лаборатории, тот спрашивает, к нашей. Вы знаете, я хорошо отношусь. Могу объяснить, почему. Потому что, ну это несерьезно, когда мы думаем, что, так сказать, вот лаборатория, и, значит, вот я научу его ставить спектакль. Это несерьезно. Но мы встречаемся хотя бы. Мы встречаемся и пытаемся, так сказать, создать такую атмосферу, чтобы были откровенны друг с другом. А это необходимо. Но раньше, может быть, это было иначе, как-то называлось, да? Не режиссерская лаборатория, а просто... Просто встречались, да? Но теперь с этой помощью мы встречаемся хотя бы.
Организованно.
Ну вот видите, сюда мы приехали.
Сейчас мы с тобой несем вспыхнула эта дискуссия про
актера.
Со статьи кожи. Вы начинаете все заявить проблемами актера. Скажите,
Я сам не буду говорить. Мне просто замечательный наш, так сказать, критик, женщина-писатель Майя Туровская, прочитав вот это все, сказала, Господи, ну зачем же вас-то так? Мол, вы не работаете, а кто работает? Так вот я хочу сказать, что
пожалуйста, мы все вытерпим, мы умоемся, мы вытремся. Ну и ради Бога, пускай нас ругают в конечном случае. Я думаю, что все это несправедливо, потому что на примере актеров можно проследить вообще жизнь. И если ругают нас, что мы халтурим, что мы там не работаем, что мы там то-то, это значит вот так кругом. Вот и все. Только вот эта самая дама, она напрасно это сделала, потому что очень обнаружила все дела. Вот и все. Сама статья и является собой полную некомпетентность, понимаете? Непонимание нашей жизни, непонимание наших дел и прочее, прочее. Можно взять сейчас, вот читать ее, так сказать, по абзацам. И вот, видите, ни черта не понимает. Дальше, ни черта не понимает. Здесь не знает, что это такое. Ну, то, что вправде напечатано. И многие сразу кинулись, правда, директива. Нет. Я говорил с Афанасьевым, он мне сказал, что, извини, мы же напечатали, это заметки критика. Это не редакционное, это все. Так что я так это и воспринимаю, что дура баба. Все. Толя, вот тут говорят, чтобы ты выступил, давай.
У нас в гостях замечательный критик Анатолий Петрович Смелянский. Попросим поделиться.
Нет, может быть, поподробнее о московских всех явлениях, так сказать, театральной жизни. Олег Николаевич, ну, редко такой театр. Некогда.
Нет, я могу вместе.
Вместе. Пожалуйста, милости просим.
Я вот слушаю Олег Николаевич и думаю, иногда я вчера тут выступал и про целый ряд явлений отвечал одними и теми же словами. Я подумал, они думают сейчас, кто это, кто из них это первый сказал.
О Юрском, кстати, совершенно совпадение абсолютно.
Вот могу вам сказать, этого человека я добиваюсь уже год. Больше, по-моему. Сколько уже? Уже больше. Чтобы, так сказать, он пришел в художественный театр. И чтобы как-то в этом смысле мы могли чего-то... Вот вы приедете. Наверняка каждый из вас будет в Москве. Чтобы встречаться. Чтобы, так сказать, смотреть спектакли, чтобы, может быть, поговорить там и прочее, прочее. МХАТ это же было определенное учреждение уже в свое время. Вот чтобы оно опять стало, как хотел Станиславский, вот это моя задача. Поэтому вот его я выцарапываю как могу, но очень это непросто оказывается, понимаете? Вам-то проще тут. Вот смотри, сидит замминистра, обком тут, все кругом, ну проще, просто договориться-то легче. А Москва, это знаете, ведь это все так объемно. Ну да. Да бросьте, ребята, и Богу, у вас такой замечательный город, такая красота рядом, вам не могут ничего запрещать, я просто в этом убежден. Если тебе что-то запрещают,
Это, по-моему, не может быть.
Не бывает.
Мы в
холоду
не играем.
Ну, значит, надо подойти к этому. Вы понимаете? Надо подойти к этому. Потому что я думаю, что если вы утиную сейчас сразу сыграете, может быть, и не будет отклика никакого, как и у меня, кстати. А? Да.
Или весеннее только запущено, осеннее будет разрешено.
Нет, я думаю, что не надо юлить, не надо ничего, так сказать. Надо ставить то, что вы хотите. И сейчас не то время, чтобы вам это, так сказать, кто-то не давал. Не верю я в это. Но надо проникать, вот проникать всеми своими, так сказать, фибрами в город, проникать, чтобы вас любили, чтобы вы были самый центр, так сказать, понимаете, духовной жизни города. Тогда сразу каждый почувствует некоторое удовлетворение, некоторую гордость за свою профессию, за свое существование и прочее.
Я вообще думаю, что когда кто-то сопротивляется, я имею в виду не только начальство, вообще зрительское сопротивление, значит, вы рассчитываете силу напряжения, силу удара, силу... Ужасно, когда ты рассчитываешь, думаешь, что ударяешь в стену, попадаешь в вату или в воздух. Ну вот, в частности, не знаю, последний там спектакль Любимого, я думаю, что самый сейчас вот тяжелый для него период его жизни, потому что прежде каждый его спектакль вызывал какой-то театральный бум, скандал, спорили, ругали, а вместе это было, как сказать, понятно, значит, рассчитывал человек, понял, чего он достиг, хотя бы, ну, отрицательно понимал. Но вот последнюю работу он выпустил, ни одной строчки в нашей прессе. Я считаю, что это самое страшное неуважение к художнику и самый страшный способ неощущения того, что ты делаешь. Кто поставил ревизскую сказку? Там, значит, Гоголь выходит и говорит: «Русь, куда ж ты скачешь? Дай ответ». Дала ответ через год в статье двумя абзацами. Ответа нет. Поставил «Преступление и наказание». Скандальный спектакль, так сказать, театральные события московского сезона. Одно из событий. Нулевое. Просто молчание. Сейчас выпустил «Принцессу Турандот» Брехта. Уверен, ни одной строчки не будет. Вроде существует театр, попасть нельзя и так далее, и так далее. Так что неизвестно, как говорится, лучше. Надо все-таки ощущать, что ты делаешь, ради чего делаешь. И иногда даже чисто негативный, так сказать, ответ дает ощущение того, что ты попал, почувствовали, зачесались. Есть ощущение какое-то. Ну, когда МХАТ поставил «Дни Турбиных», Булгаков в письме правительству в 30-м году, он вообще вырезал... Я занимался этим писателем, поэтому вот знаю это. Он вырезал все, что писали о нем, и подклеивал бухгалтерскую книжку. Вот сейчас в рукописном отделе Ленинской библиотеки лежит вот такой томина, ну вот такой том, и толщины вот такой, где Булгаков вырезал все, начиная с 22-го, как он появился в Москве, и работал в торгово-промышленном вестнике, ну, корреспондентом на побегушках, вырезал все, что о нем писали.
Но как уничтожали?
Так нет. В 30-м году, когда наступил для него самый тяжелый период, я написал письмо Сталину, он там пишет: «За 10 лет моей литературной работы обо мне было написано 301 отзыв. Из них 298 враждебно-ругательных и 3 положительных. Я, надо сказать, 3 этих не нашел, и до сих пор булгаковеды гадают, что он считал 3 отзывами».
Это были устные.
То есть на самом деле этих 3 положительных отзывов нету в этом грозбухе. А он там подшивал все. Причем, надо сказать, тут поразительный, уникальный случай в истории, что не просто автор вырезал, но он красным карандашом подчеркивал особенно потрясшие его места. И сейчас читаешь эти статьи не в газете, а вот вырезанные его глазами. Ну, допустим. В 30-м году была компания, одна из первых знаменитых компаний по, как бы вам сказать, люди каялись в том, что они недостаточно активны. Ну вот была бы самокритика, вот была такая, так сказать. И, значит, был Нусинов, отец Нусинова, драматурга, который написал одну из самых тяжелых антибулгаковских статей под названием «Путь Булгакова». Закрыл его. Статья так называлась «Путь Булгакова». Не художника, не художник. «Путь Булгакова». Все. 29-й год. В Амхате спектакли сняты, жить нечем и так далее, и так далее. Значит, Нусинов написал эту статью. Потом наступает пора самокритики. Нусинов пишет письмо в редакцию литературной газеты, где пишет, что он очень мягко либерально отнесся к писателю Булгакову и недостаточно жестко сказал ему все, что надо было сказать. Булгаков вырезает эту статью и подчеркивает ее шестью красными эти строчки. То есть потрясен был самим этим. Вообще это чтение замечательное. Я что вспомнил? «Дни Турбиных». 120 отрицательных статей. Классика советского театра. Сейчас же мы не ощущаем опять-таки в вате, понимаете? Ну, «Дни Турбиных», «Любовь Яровая», все вместе, все одинаково, все хорошо. 120 отрицательных статей. Станиславский, который пишет письмо Луначарскому и в правительство, что если спектакль не восстановит, его сняли весной 27 года, то он не может работать в художественном театре. Весной 27 года Блюм, один из главных противников мхатовского спектакля, писал, неужели в десятилетие октября МХАТ будет эту гадость играть? Неужели на алтарь октябрьских торжеств положат вот эту самую пьесу? Сняли весной. Значит, какое упорство должен был проявить Станиславский? Какое
упорство? Только он, между прочим,
абсолютно спас спектакль. И Луначарский, который тоже находился в оппозиции, и его пришивали, так сказать, обвинения в защите контрреволюции по отношению к Булгакову. Он должен был оправдываться и писал целый ряд таких вещей, которые сейчас тоже тяжело читать. Кстати говоря, из статьи Луначарского Булгаков выискал там одну фразу, которая его просто ранила по поводу «Дней Турбиных». Ну да, пишет Луначарский, Булгакову нравится атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля. Это про «Дни Турбиных». Это его так потрясла эта фраза, но действительно жуткая по неправильности понимания просто, так сказать, пьесы. Значит, какие вещи приходится преодолевать, как трудно строится дело. Я говорю просто про историю художественного театра, поскольку здесь источник всех основных наших, ну вот, всех примеров. Вот что хотите, все, что сейчас есть у нас, и сложности, и радости, и беды, в конце концов, все восходит, ну, к судьбе художественного театра. Я как-то про себя подумал. Вот нам говорят, надо активно, действительно, так сказать, ставить современную драматургию и так далее, и так далее. Вот МХАТ, театр острой современной темы, всегда был. Начинал с Чехова, который был современным автором. Начинал, так сказать, с Гауфмана, современных драматургов, ну, и так далее, Горький, «На дне». А между прочим, ситуация такая же. МХАТ после революции 9 лет до 26 года практически не поставил ни одной современной пьесы. Но представьте себе сегодня театр, который 9 лет не ставит ни одной современной пьесы. И 9 лет МХАТу, значит, критики, левые критики в основном, говорят, что нужно этот театр разбить молотком, потому что это окопались классовые враги, не хотят ни отражать революцию, ни ставить современные пьесы. Станиславский потом, выступая вот на этом 33-м МХАТу, после которого он, собственно, заболел и... Но уже, так сказать, вот начался этот период его другой. Он благодарил правительство, обращаясь, когда он сидел и все там, и говорил о том, что спасибо, что вы нас, стариков, не подгоняли бичом, там, хлыстом и так далее, потому что мы не могли поставить просто современную пьесу. Мы хотели показать не только, как ходят с красными флагами. Мы хотели заглянуть в революционную душу страны. И поэтому ждали такой пьесы, чтобы можно было заглянуть в эту душу страны. И ждали ее 9 лет. И тогда появились «Дни Турбиных», которые стали общественным, скандальным, театральным, политическим событием. И вдвинули, так сказать, вообще весь театр в новый, на новый уровень, перевели отношения с революцией, осознание его. И МХАТ в этом спектакле художественно, то есть как только может художественный театр, как может художник расстаться с типом, так сказать, культуры, которая его взрастила, не расстаться, а осознать себя в новых условиях. Вне пьес это сделать было нельзя. Ведь ставил Меркуль какие пьесы, ставил «Окно в деревню», «Озеро Люль», да и неплохие авторы. Не ставил этого художественный театр. Он искал пьесу, в которой он мог себя выразить. Причем как трудно приходит такая пьеса. Мне рассказывал Марк, что когда Станиславский прочитал «Инсценировку Белой гвардии», он сначала не понял, что здесь может возникнуть. Он прочитал, а поскольку они были на гастролях в Америке, ему там очень понравилось, и он репертуар, значит, планировал так, чтобы Америка снова позвала, и, как сказать, он все время проверял, как в Америке пройдет. Он прочитал «Белую гвардию», говорит, да вы что, зачем же мы будем ставить эту советскую агитку? Он даже не представлял себе, что, так сказать, развернется после «Дней Турбиных». А потом, вот что значит, он пришел на репетицию, посмотрел, ну это известный исторический, так сказать, рассказ, как он пришел на один из прогонов Турбиных и заплакал, был потрясен и понял, что здесь, какое, так сказать, изживание, какой смысл можно внести. И дальше стал, ну, собственно говоря, благодаря только Станиславскому спектаклю этот вышел, имел успех и так далее. Сколько обвинений было идиотских. Знаете, я недавно прочитал одну речь Булгакова, вообще он не выступал публично, совершенно, никогда себя не защищал. Вот 301 отзыв, так далее, никогда публично, один раз выступил на диспуте «Дни Турбиных и Любовь Яровая» в театре Мейерхольда. Причем, видимо, выступил в условиях, когда уже нельзя было не выступить, и Луначарский, отбиваясь, пишет записку Маркову, прошу выступить, поддержать, потому что он был один. Луначарский просит, чтобы театр-то выступил и защищался. И вышел Булгаков и произнес речь, которая осталась вот в стенограмме в одном, значит, в архиве. Интересно, что, значит, какие обвинения? Основное обвинение главреперткома. Что Белая гвардия показана классово изолированной. Ну а как ее покажешь, значит, не классово изолированной? Они требовали весной 25 года, и год была борьба. Это опыт хороший, все-таки мы здесь что-нибудь, может, научиться сможем. Они требовали, чтобы хотя бы прислугу Булгаков вел и показал, как белогвардейцы издевались над прислугой. Чтобы показано было, ну что они все-таки, так сказать...
Гады.
Булгаков отвечает... что я бы ввел эту прислугу, но я, как человек, живший в Киеве с 18 по 20 год, уверяю вас, что прислугу за золото нельзя было найти. Не было прислуги, нет в виде, уж классово изолировано. И я тогда сам ночью написал в пьесу, вставил фразу, которую лично я считаю исторической. Алексей Турбин, полковник, спрашивает, где Анюта? Ему отвечают, Анюта уехала в деревню. Потом эту фразу он убрал.
Тут меня спрашивают, значит, насчет производственной пьесы. И какая тема сейчас особенно остра? Дело, духовность, взаимоотношения. Ну, могу вам так сказать. Вот, например, ну, глупое название, производственная тема. Ну, вот Гельман, да? Ну, вот Толя мне как-то сказал, что, значит, ну, а Ибсен? Это что? Доктор Штокман, это что, не производственная, что ли, тематика? Абсолютно производственная, так сказать, тема. Абсолютно. Я вот
за
после этого смотрю.
Построили.
Неправильно построили, как надо, там то-то, то-то. И в большей степени в пьесе об этом говорится. Куда ты выходишь? Куда ты выходишь? И то, что Гельман всегда выходит, в общем-то, в решении нравственных правил существования, я поэтому его ставлю и буду ставить. И он злой, ну как злой, в хорошем смысле злой. Он так любит, в общем-то, и нашу жизнь, и все, но от этого и злой, что он хочет активного вмешательства, вы понимаете? И когда так, то тогда все тут, и взаимоотношения, и духовность, и так далее, и так далее.
Я был поражен спектаклем «Мы ниже подписавшиеся», который я недавно посмотрел, как изменилось действительно время на сцене МХАТа. Там Левенталь, художник, ну, дело происходит, как вы знаете, в вагоне, но там помимо вагона, сзади, на таком как бы, ну, на постаменте, он поворачивается, ну, в натуральную величину электровоз с фарами, с прожекторами, нацеленными в зал. И в акцентных местах спектакля он поворачивается, производя, надо сказать, лично на меня содрогание такое. Ну, вот, и все время думал, что-то напоминает. Там шутники потом сказали, значит, в финале, когда Лёва Шиндин, которого замечательно играет Калягин, ну вот замечательно, экстра классом. Ну вроде финал пьесы, вы знаете, сейчас в Москве появилось несколько статей, два театра ведь поставили, вслед за МХАТом поставил театр «Сатиры», и наши критики, которые, значит, тут поставлены перед проблемой выбора, а критик человек несчастный, конечно, вы понимаете, Гельману можно написать такую пьесу, и мы уже достигли в нашем общественном сознании некоторого уровня, когда мы можем позволить себе, чтобы такая пьеса шла. То есть мы уже не считаем себя такими глупцами, что мы не можем позволить себе сказать то, что очевидно каждому сидящему в зале. Но критик-то еще находится в прошлом веке. Он-то сказать не может. Художник картиной жизни говорит, а критик боится еще, он даже боится истолковать. Вы знаете, уровень несовпадения критической мысли и самой пьесы Гельмана и спектакля МХАТа таков, что просто в отчаянии, ну, невозможно вроде бессмысленно ставить. Потому что ты ставишь про нечто важное, а тебе рассказывают какую-то новогоднюю сказку еще, так сказать. И поэтому, вот я не видел спектакля в театре «Сатиры», но я прочитал статью Инны Вишневской. Значит, она рассказывает, что в «Сатире» спектакль оптимистический, потому что там понятно, что... А что оптимистический? Какое дурное понимание самого этого великого, так сказать, слова? И оптимистический, пессимистический. В «Амхате» спектакль кончается тем, что Лёва Шиндин, ну, кричит, на взрыв кричит и поворачивается этот электровоз в зал, ну, почти финал Анны Карениной, так сказать. И эта странная ассоциация не комедийная. На амхатовской сцене, в общем, когда на амхатовской сцене Зилов Ефремов на раскладушке в конце, я тоже вижу, что это какое-то логическое развитие чеховской темы. И вообще «Вампилов» от Чехова очень во многом, по-моему, идет. И я считаю, что совершенно закономерно, что Ефремов ставит «Утиную охоту» после Иванова. Никто еще эту тему не высказывал, не развивал, но мне кажется, это очень важно. Тут есть прямое совпадение. Не тематическое, а идейное, философское обоснование ситуации самой. Так вот, написали, что в театре «Сатиры» спектакль оптимистический, потому что там, собственно говоря, Гельман одну фразу позволил себе дать такую, когда бывший этот прокурор говорит: «Ну пусть он мне позвонит, Егоров!» Из этой фразы, мол, ясно, что... Вы знаете что? Весь смысл вот спектакля МХАТа, почему мне кажется, что это принципиально другое решение, судя по статье Вишневской, я не видел спектакль театра «Сатиры». Если мы в финале этого спектакля выйдем успокоенные и скажем, что прокурор поможет, вообще не нужно это ставить. И писать это бессмысленно, и тогда это вообще никому не нужно. Если мы выйдем, это знаете, как в истории с известной повестью Чингиза Айтматова «Белый пароход». Он когда эту повесть написал, ну поскольку национальный писатель и гений, да и национальный писатель, трогать малую народность, трогать нельзя, ругать нельзя. Попробуй такую повесть бы написал русский писатель. И сразу, значит, молчание, потом в Литгазете, когда мы не знаем, как высказаться, спор идет. Наверху одно мнение, внизу второе. Это, как Энгельс говорил, первый признак филистера, мещанина. С одной стороны и с другой стороны сказать. Значит, с одной стороны хвалят, а внизу, да не ругают даже Айтматова. Ну, говорят так, ну все хорошо, поезд замечательный, но зачем в конце мальчик
утонул? Действительно, вот не надо это.
Все то же самое. Вот пусть повесть будет абсолютно от строчки, но в последний... А что такое мальчик утонул? Это вы, если помните, повесть последней полстраницы. Ну, уберите полстраницы. Речь идет об одной фразе. У нас сейчас считается, ну подумаешь, убери одну фразу, вставь вторую. Все меняется, убивается искусство не из-за фразы, из-за одного слова. И Айтматов тогда ответил, ну это в Литгазете был лет 7-8 назад. Я и повесть свою написал ради этих трех строчек, что мальчик погибает. А если бы я это не написал, то как бы вы, прочитав это, о чем бы вы подумали? Ну хорошо, ведь есть сколько способов спасения мальчика, и даже не таких глупых. Шофер случайно приехал из соседнего колхоза и увидел, так сказать, мальчика с собой забрал. Ну, учительница
вообще,
не дремлет.
Все у нас есть же.
Все для того, чтобы мальчика спасти, а мальчик погибает. Я повесть свою написал, чтобы вы все подумали, что вы, каждый из вас виноват, что этот мальчик погиб. У нас же, к сожалению, мышление другое. Гельман написал пьесу, чтобы вы вздрогнули. Чтобы вы ужаснулись, а не то, чтобы вы успокоились и вышли из зала и сказали, что прокурор Девятов поможет. Да не поможет! В этом, я считаю, вообще, так сказать, совершенно особые качества гельмановских пьес. Они в определенном смысле безысходны, но ведь не Гельман же должен решать эти острейшие проблемы. А общество, общественное сознание, так сказать, мы все, но мы хотим, чтобы он решил.
Вот какого зрителя хотел бы видеть МХАТ? Молодого, от 18 до 30, или...
От 30, да.
Выше
от 30. Выше от 30. Я думаю, я хочу получить зрителя, который любит театр, искусство. И когда, так сказать, начинаются эти разговоры, там интеллигенция, неинтеллигенция, рабочий класс, нерабочий класс. Это несерьезный разговор. В театр должны приходить, кто любит это искусство. Вот и все.
Другой вопрос. Сейчас хорошему зрителю в театр невозможно попасть, потому что сам способ организации в Москве зрителя таков,
да,
что нормальный, лучший, самый свежий театральный зритель, студенчество, молодежь, они, конечно, все-таки... Они же вообще попасть в театр не могут. Я не знаю, как в МХАТ попасть. Критики звонят мне из журнала «Театр». Не можешь позвонить в МХАТ, два билета достать. Критик попасть не может. А как может попасть просто любитель театра? Я не знаю. Сейчас какая-то странная система. Раньше как-то в очередях на чаре стояли, как доставали билеты. Сейчас неизвестно вообще.
Ну, МДТЗК. Да нет, абонементов нет. Нет. Но я думаю об этом, кстати говоря.
Да, у нас вот вчера вот в спектакле было 13 человек.
А билеты проданы?
Билеты проданы, мы обязаны играть. Это гладкая система.
Слушайте, не надо устраивать, может быть, коллективных заявок. Может быть, тогда пойдет зритель. А?
Обслужено 856.
Вчера возникли этот разговор, что, понимаете, сидят тем более 10, мы человек гробим, мы сами гробим, выходим, нам нужно, им нужно, мы сидят два первых ряда. Вот такие шкеты. А права нет, обязаны работать.
Ну, давайте думать все вместе, да, на эту тему. Нам проще в Москве-то 10 миллионов. Я думаю, знаете что, друзья мои, задача стоит перед вами, и как угодно, изгиляйтесь, придумывайте, но чтобы зал был полон, вот так.
Со мной теперь директивно.
Директивно я. Что угодно придумывайте. Но театр без этого не может жить. Вы это понимаете, да? Что угодно.
Завтра приедет музично-драматический театр. Привезет цыганку Азу. И здесь будут с вечера стоять до следующего утра.
Георгий, она эту цыганку Азу на Украине уже давно не видел. Лет 6-7. Давно не видел, она не нужна им.
Я был на Донецком.
Да в любом. Украинцам музично-драматическим театром там уже не ходят. Потому что минута, да, это 2 минуты.
Товарищ, эта проблема, на самом деле, мне кажется, совершенно неразрешима вот в таком разговоре. Это только дело. Причем, ну вот я вчера тоже на эту тему говорил с актерами. Ну, постепенно завоевывается зритель. Иногда какой-то шлягер тащит за собой остальные спектакли. Тут нужна политика театральная, поскольку театры провинции наши находятся сейчас в жутком положении, в жутком, конкурентно неспособном, так сказать, положении. Тем не менее, есть же целый ряд городов, где ходят в театры.
Ну, что-то придумывать надо. Наверное, какой-то, так сказать, вы понимаете, у вас очень красиво здесь, и здорово. Нет, не только хижи. Все остальное, и люди, и все. Значит, надо какое-то, так сказать, какое-то движение, начать движение вокруг театра, я не знаю. Адар Иванович, придумывай, дорогой. Ставь такие спектакли. Понимаешь? Надо однажды придут, потом, знаете, будут ходить все время. Потому что, ну вот то, что я видел, ну все у вас возможности, извините, ну все возможности. Талантливые актеры, режиссер интереснейший. Ну, мы вчера там его по косточкам разобрали, но... Все есть. Есть и стремление, и вот живете вы здесь. Я лично, так сказать, и надеюсь, и убежден, что еще год-два, но только работать, каждый день работать, каждый день думать о том, что вы центр духовной жизни. Понимаете, города, там, области и прочее, понимаете? Серьезные же кругом люди. Надо, чтобы они, так сказать, на эту же волну встали, и все.
Мне кажется, еще в этом плане, вот поскольку здесь сидит ваше руководство, вот я по опыту знаю, нигде, даже не так в Москве, где нет проблем этой, а именно здесь, вот в таких городах, нужно театру иметь право на эксперимент, на любой поиск. Только тогда зритель пойдет, если вы будете плестись в хвосте. Почему Леонид Андреев важен? Это и репертуарная идея смелая, и для города неожиданная. Конечно, она не может сразу сломать все. Не может перевоспитать и труппу, и зрителей, и так далее. Но неожиданно, интересно, почему эти зрители у телевизора сидит? Значит, чем-то надо что-то противостоять, а если противостоять тем, что вы ставите 20-м экраном известные вещи и так далее, конечно, этим противостоять нельзя. Нужен поиск, нужен... Берите литературу, которая современная, прозу, сами инсценируйте, играйте, что-то делайте. Не только пьесы ваповские, которые приходят этим косяком, кошмар этот, и вы начинаете выбирать среди барахла и повторять. Вы сейчас как театр гастролируете, в каждом городе одно и то же. Афиши одинаковые, такая усредненность, похожесть театров друг на друга. Никогда такого не было. Понимаете? Значит, здесь...
И ставьте Шекспира, и ставьте Правильно. Чехова, и ставьте Мольера. Понимаете? Пускай это будет годичная работа, пускай это будет мука, но лучше с этой мукой, чем просто так, знаете.
Как же план?
План?
Олег Николаевич, есть рамки какие-то у нас в театре. Вот, извините, я к этому не скажу. Скажите, у вас в театре, так сказать, есть конференции к зрителям, которые вы стараетесь... как-то свою направленность театра знакомить зрителям. Есть вот такое явление у вас в театре?
Ну, вы знаете, я это все время пытаюсь, так сказать, осуществлять, но это непросто. Мы, например, иногда устраиваем обсуждение. В антракте выходит, так сказать, человек и говорит, ну вот, кто желает, давайте после спектакля обсудим. Как правило, все эти 1400 человек остаются, и потом начинается новый спектакль. Это интересно очень, очень интересно. Я думаю, и вы можете это делать, когда не 13 человек, а когда действительно побольше. Делайте, ну и правильно делайте, молодцы, так и надо. Ну, честно говоря, мне это мало. Я бы хотел какие-то еще социологические там анкеты. Я хочу знать, кто смотрит, чем дышит, понимаете? Хотя бы, вы же актеры, вы знаете, когда выходим на сцену, мы сразу ощущаем, кто смотрит, как, что принимает, что не принимает, да?
Вам ну, достаточно войти в зал, посмотреть в течение 3 минут иногда на публику, понять, что кто в зале.
Ну, по-моему, мы наговорились, ребят.
Ну что,
Борисович?
Давай.
Давай. Дорогие товарищи, я думаю, что поблагодарим и гордо наших дорогих гостей. Вопросы, чтобы они почаще к нам приезжали, и мы будем готовить следующие новые вопросы к новым встречам.
Желаю действительно, пускай мучительный, какой угодно, но полнокровной жизни.